Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Первый год российских контрсанкций. Запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против России. Некоторые его итоги в комментариях экспертов. О качестве сыров или сливочного масла, росте цен и спаде потребления, кардинальной смене традиционных прежде стран-поставщиков, а также первого появления на российском рынке, например, мяса буйвола из Индии, призванного заменить отчасти привычную, но более дорогую говядину. Рынок несоответствия. Почему в России, несмотря на углубляющийся спад в экономике, на рынке труда новых вакансий становится больше, а заявок на них от соискателей меньше? Каковы шансы трудоустройства выпускников 2015 года самых разных учебных заведений? И как объяснить, почему самый высокий прирост предлагаемых рынку труда вакансий отмечался в начале лета в промышленности, финансовом секторе, сервисных услугах или на транспорте, то есть в отраслях, где фактор сезонности количества рабочих мест имеет куда меньшее значение, чем, например, в строительстве или в сельском хозяйстве? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Ровно год назад, 7 августа 2014-го, правительство России во исполнение подписанного накануне президентского указа утвердило перечни как стран, сельскохозяйственный импорт из которых запрещался, так и его составляющих, самих продуктов питания или сырья для их производства. Вместе с экспертами в Москве подводим некоторые итоги первого года действия продовольственного эмбарго, как именно оно изменило целые секторы российского потребительского рынка. Вспомним для начала, что еще со времен Советского Союза в структуре поголовья крупного рогатого скота в стране сохраняется абсолютное доминирование молочных пород над мясными. Доля последних, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве, составляет лишь примерно 10%. Для сравнения, в странах крупнейших в мире производителях говядины, таких как США или Бразилия, доля мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота превышает половину. Однако, несмотря даже на такую структуру поголовья, собственного молока в России по-прежнему не хватает, а потому наиболее уязвимыми с точки зрения значимости импорта остаются сегменты сыров или сливочного масла, требующие больших объемов молочного производства. И, например, в общем потреблении масла в стране доля импорта до введения продовольственного эмбарго составляла около 30%, а крупнейшим его поставщиком была Новая Зеландия, под российские контрсанкции не подпавшая. Из Москвы независимо эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова.
Что касается масла, то здесь не столь ужасная ситуация, как в сыроделии. Во-первых, из-за падения доходов населения упало потребление масла. Оно сократилось примерно на 18%. Увеличила свои поставки Беларусь, что немножко дало возможность ресурс этот восстановить. Что касается Новой Зеландии, которая не находится под санкциями, то объемы роста поставок не столь значительны, так как в 2013 году в Новой Зеландии были проблемы с ботулизмом, который был обнаружен в детском питании. И Россия закрыла поставки из 9 предприятий из 11 аккредитованных. Понятно, что они уже работают в нормальном режиме, но, к сожалению, до сих пор наши службы не смогли договориться, и эти предприятия остаются закрытыми.
Тем не менее, как вы сказали, объемы импорта масла из Новой Зеландии выросли, хотя и незначительно. А из других стран?
Из других стран, типа Аргентины, Уругвай, поставки выросли, но тоже незначительно. Тем не менее, недостатка масла на наших прилавках не ощущается. Здесь нужно отметить такую вещь, что если раньше на прилавках было импортное фасованное масло, финское, новозеландское, там под их брендами, то сегодня импортного масла не увидишь, хотя оно по-прежнему поступает в страну.
Что это значит? Его как-то перерабатывают, то есть используют как промежуточное сырье?
Это значит, что оно все идет в блоках, и основными его потребителями являются те же молочные предприятия, которые закупают это масло 82,5%. И зачастую его не просто фасуют, а сначала его бодяжат. То есть доводят пальмовым маслом до 72,5% и затем уже реализуют. Вероятно, именно этим и можно объяснить прирост производства, собственного производства на 7%. Ну, если не на все 7, то на несколько процентов именно за счет вот такого эффекта. Но, как обычно бывает в периоды падения спроса, когда доходы падают, самым уязвимым становится именно масло и жиры. Именно от них в первую очередь отказываются. Поэтому сегодня не ощущается недостатка масла в магазинах, другое дело его качество.
В самом начале вы назвали ужасной нынешнюю ситуацию в производстве сыров в России. Что же произошло, если иметь в виду сорта массового спроса?
Ну, наши сыроделы всегда мечтали о том, чтобы повысить таможенные пошлины. И когда мы вступили в ВТО, уже казалось, что последние надежды рухнули. И нам светит только снижение таможенных пошлин и увеличение объемов поставок сыров. Именно это выдвигалось как основная причина плохой работы нашего сыроделия – это невозможность реализовать собственную продукцию. И вдруг такой подарок, как эмбарго, когда все основные поставщики и страны-поставщики практически прекратили поставки. Что произошло? Во-первых, мы увидели резкий рост внутреннего производства на 27,5% за год эмбарго. Но одновременно по официальной статистике выросло и производство сырных продуктов на 24%. Я напомню, что годом ранее статистика показывала, что производство сырных продуктов, а это те же сыры, в которых часть молочных жиров заменена на растительные, выросло на 30%. Почему вдруг снизились вот эти объемы? Объясняется это все очень просто, потому что российские сыроделы пошли по самому простому пути, а именно они перешли на производство сырных продуктов, которые стали называть сырами.
То есть речь идет о подмене одной категории продуктов другой, но ведь существуют некие стандарты.
Согласно действующему техническому регламенту, к сырным продуктам относятся сыры, в которых молочный жир заменен на растительный в пределах 50%. Однако российские сыроделы не могут остановиться на этом показателе, и зачастую замены доходят и до 90%, и до 95%. У кого насколько хватит совести, тот настолько заменяет молочные жиры в сырах. И практически это уже даже не сырные продукты, а сыроподобные, имитационные сыры, как по-разному называют их в разных странах.
Со всеми вытекающими последствиями в части качества конечной продукции.
Качество продукции за год, который прошел со временем введения эмбарго, резко снизилось. Сегодня действительно эти сыры с трудом можно назвать сырными даже продуктами. Уровень фальсификации на рынке достигает 70%. Здесь можно говорить, собственно, вообще о крушении российского сыроделия. Жажда наживы настолько велика, что она не останавливает уже практически никого из производителей сыров. Честных производителей, которые производят достойную продукцию, ну, уже можно пересчитать по пальцам рук.
А если иметь в виду более дорогие сорта сыров, включая премиальный их сегмент?
Что касается импортозамещения дорогих качественных европейских сыров, то мы должны констатировать, что их мы заменить не смогли, как не смогла их заменить и Белоруссия. Нередко мы слышим, что наши вот стали сыроделы производить аналоги этих сыров, но, к сожалению, аналоги и тот сыр настоящий – это две большие разницы. Сегодня высокий ценовой сегмент, если и занят продукцией, то только по той цене, которая обозначена, но не по качеству продукта. И здесь, конечно, ситуация складывается так, что полки в магазинах сырной продукции заполнены, но потребитель приходит, смотрит и уходит. Эквивалентные замены настоящим европейским сырам он не находит.
Но попытки, сколь известно, предпринимаются, в том числе и отдельными фермерскими хозяйствами.
Да, отечественные сыроделы пытаются, как и белорусские основные поставщики иностранных сыров на наш рынок, пытаются расширить ассортимент, пытаются производить сыры высокой ценовой категории, элитные сыры. Попытки есть сделать и сыры с плесенью, и производить пармезан, и еще другие сыры. Но, к сожалению, это мы видим только результаты первых попыток, которые очень, ну, различаются от европейских сыров. Здесь никакого прорыва у нас нет. Даже фермерские сыры, которые пытаются производить наши фермеры, и здесь мы не видим особого прорыва.
Независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова. К концу 2014 года доля импорта в таких секторах продовольственного рынка России, как производство овощей открытого грунта, составляла 30%, а по овощам, выращиваемым в теплицах, 45%. Такие оценки приводились в обзоре Института аграрного маркетинга в Москве. Наш собеседник – директор этого института Елена Тюрина. Что в этом секторе менялось в течение первого года продовольственного эмбарго?
Введение санкций оказало положительное влияние на инвестиционную активность в производстве плодоовощной продукции и овощей открытого грунта и тепличных овощей. То есть после введения санкций стало понятно, что именно по этим сегментам рынка отмечается очень высокий уровень зависимости от импорта. И в конце 2014-го, начале 2015-го мы видим рост инвестиционной активности. Причем здесь надо отметить, что новые проекты, которые сегодня реализуются, это более крупные проекты, чем предприятия, которые работали ранее. И можно говорить о том, что через 3 года производство плодоовощных продуктов, то есть и овощей открытого грунта, и овощей защищенного грунта, то есть типичных овощей, вырастет значительно. Но пока говорить о том, что доля импорта сократилась значительно, наверное, не стоит. Можно сказать только по овощам открытого грунта, то есть если раньше доля импорта была 30%, то сегодня, ну, это порядка 28%, то есть 2%, но думаю, что это первый шаг. То, что касается тепличных овощей, то доля импорта сократилась также процента на 3.
Можно ли говорить о том, что заметно изменилась география импорта в Россию таких овощей?
Да, изменилась география импорта, то есть выросли поставки из Турции, из Сербии. По овощам открытого грунта централизировал Египет, Азербайджан, поэтому здесь, в принципе, ситуация не сильно поменялась.
По вашим же данным, в секторе фруктов, семечковых и косточковых доля импорта к концу 2014 года составляла 62%, и это уже после того, как были прекращены поставки из Молдавии или стран Европейского Союза. Снизилась ли она теперь? Кстати, ровно в первую годовщину продовольственного эмбарго, то есть 7 августа, Россия вновь разрешила ввоз фруктов и ягод, производимых на ряде предприятий Молдавии.
Что касается семечковых, то есть это яблоки, груши, доля импорта, в принципе, осталась на прежнем уровне и составляет 59-60%. Но введение санкций, опять же, стимулировало рост инвестиций, и многие компании разработали стратегии развития производства семечковых фруктов. То есть это и белгородские компании, и компании Юга России. Программа рассчитана в среднем на 5 лет, и можно говорить о том, что доля импорта сократится до 35%. А то, что касается географии, выросли поставки из Турции, увеличились поставки из стран Латинской Америки и Сербии.
Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга, Москва. Наконец, еще один крупный сегмент продовольственного рынка – мясо и мясные продукты. Здесь еще год-два назад общая доля импорта превышала четверть всего потребления. Для начала, как в целом изменились за минувший год цены во всех трех категориях – на мясо птицы, свинину и говядину? Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Ходько.
Динамика цен, естественно, восходящая. Цены, в принципе, начали возрастать еще с середины года, когда был закрыт импорт свинины из ЕС, но после введения контрсанкций этот рост продолжился. Что касается свинины и птицы, по говядине он ускорился с осени 2014 года, и максимальные темпы роста пришлись на январь-февраль. После этого темпы роста начали снижаться, по свинине и птице цены более-менее стабилизировались, говядина продолжала расти. Для сравнения, если мы возьмем розничные цены на мясо в июне, средние цены по России, и сравним с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем цены выше на 15-20%. В меньшей степени по свинине, потому что она уже начала дорожать в том году, в большей степени по говядине. Говядина сейчас стоит на 23% дороже. Но еще раз отмечу, что цены цены стабилизируются, и, возможно, даже в ближайшей перспективе они немножко скорректируются в сторону снижения.
У роста цен на свинину и мясо птицы в Россию в прошлом году, еще до введения продэмбарго, своя предыстория. Вспомним, в августе 2012 года Россия официально стала 156-й участницей Всемирной торговой организации. В числе тех мер, которые были приняты сразу, отмена импортных пошлин на поставки свинины в рамках существующих квот. А в отношении поставок сверх этих квот ставки пошлин были значительно снижены. Кроме того, дополнительные преференции получили компании-поставщики из других развивающихся стран, в том числе Бразилии. В результате импорт свинины в Россию резко вырос, а внутренние цены на нее рухнули на 25%. Зависимые от них цены мяса птицы, поставки которого также резко выросли, упали на 15-20%, что не замедлило отразиться на бизнесе многих российских компаний этого сектора. И с февраля 2014 года Россия прекратила импорт свинины из стран Европейского Союза, объяснив тогда этот запрет угрозой распространения африканской чумы свиней. И внутренние цены на свинину, а потом и птицу, резко пошли вверх. Даниил Ходько.
Они начали дорожать примерно с начала второго квартала 2014 года. Первым начала дорожать свинина, поскольку резко были ограничены поставки из Европейского Союза. Примерно с разницей в месяц за ней начало дорожать мясо птицы, поскольку оно является в некоторой степени заменителем, особенно в отрасли мясопереработки. И в результате к августу, когда были введены контрсанкции, свинину и мясо птицы подорожали крайне значительно, порядка 20%. Но после введения контрсанкций, естественно, рост цен не прекратился. Они дали дополнительный импульс к росту, и пик был достигнут в январе 2015 года, когда рост цен еще также сопровождался некоторой паникой на рынке. Чего ждать дальше? И в результате в январе свинину и мясо птицы уже были дороже относительно января 2014 года почти на 30-35%.
В целом, из трех сегментов рынка мяса первый год действия контрсанкций меньше других затронул, видимо, сегмент мяса птицы. Здесь и до контрсанкций доля импорта едва превышала 10%.
Сектору мяса птицы был нанесен, наверное, минимальный урон по сравнению с другими. Если по итогам 2014 года доля импортного мяса на рынке составляла порядка 10%, в принципе, эта доля не сильно отличалась и в прошлые годы, и в 2013 и 2012 году, там она была порядка 12%, то в этом году мы ожидаем в целом снижение до 5% этого показателя, то есть фактически наш рынок, можно сказать, полностью представляет продукцию отечественных производителей. Но, тем не менее, минимально импортная продукция будет представлена.
Но при этом география импорта мяса птицы в Россию изменилась радикально, ведь ранее в нем доминировали Соединенные Штаты и страны Европейского Союза.
Что касается географии, традиционно крупнейшим экспортером мяса птицы в Россию была Америка, Соединенные Штаты. Они обеспечивали порядка 60% всего объема. Помимо США еще также много ввозили со стран Евросоюза, 25-30%. После введения контрсанкций поставки, соответственно, из этих стран полностью прекратились, и импорт переориентировался на поставщиков из Южной Америки, в первую очередь Бразилии, Аргентины. Продолжаются, хоть и на минимальном уровне, но они есть, поставки мяса птицы из Турции и, естественно, Беларусь. По итогам прошедшего полугодия Беларусь сейчас является крупнейшим поставщиком мяса птицы в Россию, даже обгоняя Бразилию.
Получается, в структуре импорта в Россию мяса птицы Белоруссия заняла теперь фактически то место, которое ранее занимали в ней Соединенные Штаты.
Все-таки Соединенные Штаты занимали доминирующую долю, все-таки 60% это больше, чем половина. Беларусь будет иметь порядка 45%. Процентов 35 будет обеспечивать Бразилия, и вот оставшиеся 20% будут приходиться на Аргентину, Турцию, такие вот небольшие поставки из этих стран.
Обратимся к другому сегменту мясного рынка – производству говядины.
По этой категории мяса у нас была всегда наибольшая зависимость от импорта. В 2014 году порядка 35%. По итогам этого года мы ожидаем снижения этой доли, ну, скажем так, ниже 30%, но все-таки не менее четверти. Что касается стран-экспортеров, то здесь в самом деле география изменилась не так разительно, как по свинине или по птице. Основную часть всегда обеспечивали поставщики Латинской Америки. Это Бразилия в первую очередь, это Парагвай, Уругвай и Аргентина. То есть эти четыре страны Латинской Америки обеспечивали и обеспечивают порядка 75-80% всего импорта в Россию говядины.
А в оставшейся доле 20-25% импорта говядины в Россию какие страны доминируют?
Здесь тоже нужно упомянуть Беларусь, которая тоже довольно много везет говядины, причем, отмечу, охлажденной. Если из Латинской Америки, естественно, мы везем замороженную говядину, что объясняется длительностью поставок, то из Беларуси нам выгодно завозить охлажденную говядину, которая, скажем так, довольно высоко ценится нашими мясокомбинатами. Поэтому Беларусь, если ранжировать по странам, в этом году будет занимать даже второе место. Первое, конечно, Бразилия вне конкуренции, но на втором месте Беларусь. Они, вот, скажем так, с Парагваем несколько конкурируют, но Беларусь опережает по объемам.
При этом общий объем импорта говядины заметно сократился, как вы уже заметили.
Что касается совокупного объема, он, тем не менее, снизился. Это, конечно, объясняется в первую очередь девальвацией рубля. Говядина за рубежа стала дороже. Происходит замещение говядины другими видами мяса, более дешевыми, свининой или птицей в отрасли мясопереработки. Ну и в целом предложение говядины в потребительском сегменте тоже снижается. Среди новых поставщиков в этом году можно отметить такую нетрадиционную страну, как Индия. За полгода мы завезли около 2000 тонн. Не очень большой, но тем не менее заметный объем. Индия является одним из крупнейших экспортеров говядины в мире. Они экспортируют буйволиное мясо. Оно относительно недорогое. И мясо буйволов, оно фактически идентично мясу привычного нам крупного рогатого скота, корову. Поэтому мясо переработки, оно вполне нормально используется и не влияет на какие-то качественные показатели продукции.
Наконец, последний сектор рынка мяса – производство свинины. Еще недавно доля импорта в нем превышала 20%, и почти две трети этого импорта приходилось на страны Европейского Союза.
Что касается рынка свинины, доля импортного мяса резко снизилась еще по итогам 2014 года, поскольку в январе были закрыты поставки из ЕС, а в августе введены контрсанкции, в результате по итогам 2014 года импортная свинина заняла всего около 15% российского рынка, хотя раньше традиционно она имела порядка 20-25%. По итогам 2015 года мы ожидаем еще более значительного падения, до 8-10%, то есть, как и по птице, кстати, будет достигнут уровень продовольственной безопасности, согласно нашей доктрине. Она предполагает, что уровень продовольственной безопасности по мясу начинается с 85% продукта отечественного производства.
Напомним, речь идет о доктрине продовольственной безопасности, принятой в России в 2010 году и рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает доведение к 2020 году доли собственного производства продовольствия в стране до определенных уровней по разным сегментам, но некий средний составляет примерно 86%. Вернемся к импорту свинины. Как изменился состав ее поставщиков за минувший год, если ранее это были США, Европа, Канада или Бразилия?
Остается по большому счету Бразилия, и еще мы находим такие новые страны-поставщики, как Чили, Сербия. В 2015 году нехватка свинины, она по-прежнему ощущается, и в 2015 году еще появляются такие новые поставщики, как Китай, то есть мы наконец-то открываем китайский рынок для себя, китайскую свинину после запрета десятилетнего, хоть и в небольших объемах, но тем не менее. И возобновляет поставки Украина. То есть Украина в 2014 году практически не везла свинину, а в 2015 году за первые полгода она везла более 13 тысяч тонн, что делает ее вторым по величине экспортером свинины в Россию. После Бразилии. Бразилия за первое полугодие этого года обеспечила порядка 73% всех поставок. На Украину приходится 20%. И 4-5% Чили, Сербия, Китай.
Мы начинали разговор с того, что еще год-два назад доля импорта в общем потреблении всех видов мяса и мясных продуктов в России превышала 25%. Как изменилась она за первый год действия контрсанкций?
В 2013 году импортное мясо занимало порядка четверти российского рынка, порядка 25%. По нашим подсчетам, в 2014 году этот показатель снизился уже до 17-18%. А по итогам 2015 года мы ожидаем, что доля импортного мяса снизится до 12%, поскольку все равно падение по свинине, по говядине, оно значительное относительно 2014 года. И опять же можно утверждать, что в целом по мясу мы достигли продовольственной безопасности, поскольку преодолен барьер 85% отечественного производства. И в долгосрочной перспективе эта доля еще даже несколько снизится. До 10% точно, но дальше уже будет зависеть от конкретных событий на этом рынке.
Даниил Хатько, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка, Москва. Итак, Россия вступила во второй год действия контрсанкций, запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против нее. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Показатели общей безработицы в России вернулись на уровни весны прошлого года. По последним из представленных данных Росстата, в июне она составила 5,4% численности экономически активного населения, ровно столько же было в марте 2014 года. Тогда за этим последовал спад до 4,8% в августе, который сменился, в свою очередь, новым ростом до 5,9% в марте нынешнего года, после чего началось очередное снижение, продолжающееся третий месяц подряд. Однако эти оценки весьма далеки от тех процессов, которые в действительности происходят на российском рынке труда, отмечают эксперты. Все большая его часть оказывается в теневом секторе, официальной статистикой никак не отражаемом. Фиксируемый уровень общей безработицы в России продолжает снижаться, несмотря на углубление спада в экономике, что, по идее, должно было бы, наоборот, его резко повышать. С одной стороны, срабатывает сезонный фактор. Летом безработица всегда сокращается за счет сезонных рабочих мест в таких отраслях, как сельское хозяйство или строительство. С другой стороны, все больше проявляется неблагоприятный демографический фактор – спад рождаемости в 90-е годы прошлого века. В российской экономике объективно появляется меньше новых работников. Наконец, в-третьих, на очередной кризис в ней местный рынок труда реагирует со свойственной ему спецификой. Из Москвы ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Вообще, традиционно в России в любых кризисных ситуациях рынок труда реагирует не снижением числа вакансий, а снижением заработной платы. То есть работодатели готовы меньше платить. Соискатели, соответственно, тоже снижают свои требования, и, вероятно, сейчас как раз такая ситуация. Работодатели, вероятно, не могут найти требуемых сотрудников из-за сезонного спада.
Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская.
На мой взгляд, снижение общей безработицы, очищенной от сезонных колебаний, сейчас не происходит. Мы можем говорить о снижении только безработицы, которая не учитывает сезонные колебания. Вот этот показатель действительно снижается. А безработица общая, очищенная, она остается примерно на одном и том же уровне и даже демонстрирует некоторую тенденцию к росту вот на протяжении 2015 года. Я боюсь, что ни о каких новых процессах речи нету, потому что все факторы, которые действовали раньше, ничего нового не появилось. Потому что нет этого снижения. Это абсолютно сезонное явление.
В целом, ситуация на российском рынке труда такова, что общие показатели безработицы, тем более регистрируемой, вообще слабо отражают то, что происходит в действительности, согласно и Елена Киселева.
Дело в том, что все в более значительной степени занятость приобретает неформальный характер, и поэтому показатели безработицы, даже если они снижаются, не позволяют говорить о каких-то положительных тенденциях. То есть снижение безработицы не говорит о том, что рынок труда оживился или экономика начала расти. Для значительной части людей, по разным оценкам, это от 20 до 30% занятости, а может быть и больше. В принципе, трудовые отношения, они не связаны с договором, уплатой налогов и так далее. И поэтому колебания уровня безработицы, которые вроде как носят позитивный характер, просто слабо отражают те процессы, которые происходят на рынке труда.
При общей численности экономически активного населения в России в 76,5 миллионов человек или 52% всего населения страны, по данным Росстата за июнь, численность занятых в экономике составляет примерно 65 миллионов человек, поясняет Елена Киселева.
И вот от них около трети – это люди либо самозанятые, либо никак не связаны какими-то договорными, законодательно установленными отношениями со своим работодателем. Те же ремонтные бригады, сиделки, репетиторы. Очень широкий спектр занятий и профессий, которые не подпадают вот в эти во все официальные оценки. То есть человек может не иметь официального рабочего места, не иметь никаких оформленных трудовых отношений, но при этом он не будет заявлять о том, что он безработен, потому что у него есть работа, есть определенный доход, но это никак не влияет на поступление налогов, которые уплачивают либо работодатель, либо подоходный налог, или другие налоги, которые сам гражданин уплачивает. То есть это такой сектор теневой на рынке труда, и его разрастание, особенно вот в текущих кризисных условиях, приводит к тому, что вот эти цифры по безработице, они никак не отражают реальную картину.
Есть еще и так называемая скрытая безработица. Хотя ее масштабы уже далеки от тех, которые отмечались в 90-е годы, по тогдашним экспертным оценкам, до половины всех работавших на крупных крупных и средних предприятиях, они, тем не менее, все еще остаются существенными.
Скрытая безработица, несмотря тоже на снижение, сохраняется на достаточно высоком уровне. По официальным оценкам это порядка 300 тысяч человек, то есть она существенно добавляет к вот этим 4 миллионам безработных. По неофициальным оценкам может и больше, потому что все вот эти проявления безработицы, они достаточно жестко сдерживаются административными методами, да, компаниям не позволяют увольнять избыточных, ненужных сотрудников. И поэтому, в общем, никакого оптимизма тренд снижения, он, к сожалению, не несет.
Судя по оценкам некоторых российских рекрутинговых агентств, в июне, впервые с начала этого года, был отмечен небольшой годовой прирост количества предлагаемых вакансий на российском рынке труда. В предыдущие 5 месяцев оно лишь постоянно сокращалось к соответствующим прошлогодним уровням. Но при этом темпы прироста количества предоставляемых соискателями рабочих мест резюме после пика в марте стали, наоборот, замедляться, хотя они все еще заметно превышают уровни прошлого года. Как это объяснить? Нина Вишневская, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва.
С моей точки зрения, небольшой рост количества вакансий, которые фиксируются хедхантинговыми агентствами, говорит только о сезонном спросе на рабочую силу, а не об изменении каких-то фундаментальных тенденций на российском рынке труда.
Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Здесь нужно сказать, что лето – это традиционный период спада активности соискателей, да, потому что людям кажется, что вот летом лучше отдохнуть, считается, что до осени стоит все это отложить, и работодатели, в общем, тоже летом не особенно активны. Может быть, они размещают вакансии, но они не готовы обсуждать конкретные условия, принимать решения о найме человека на работу, о каких-то конкретных условиях занятости. Вообще, вот в этой ситуации имеет значение не просто количественное соотношение вакансий и резюме, но и совпадение или несовпадение, с одной стороны, требований к кандидатам и предложений о зарплате и других существенных условиях труда, а с другой стороны, запросов соискателей. То есть все вот эти отраслевые несоответствия, зарплатные несоответствия, какое-то несовпадение представления о желаемых условиях труда, скорее всего, находит проявление вот в этой ситуации, когда вакансий становится больше, резюме становится меньше.
В ближайшие пару месяцев на российском рынке труда появятся и выпускники 2015 года самых разных учебных заведений. Речь может идти в целом о десятках и даже сотнях тысяч человек. При этом сам рынок уже находится в угнетенном состоянии. Нина Вишневская, Центр трудовых исследований.
Конечно, выпускники этого года они оказались не очень благоприятном положении на рынке труда. Но все-таки это не окажет очень сильного негативного влияния на общие показатели безработицы по той простой причине, что при нашей системе образования большинство студентов старших курсов уже имеют работу. Поэтому обычно после окончания учебы они не сразу выходят на рынок труда с поиском работы, а уже имеют какое-то рабочее место. Этих исследований проводилось очень много, и примерно 80% всех студентов старших курсов уже имеют работу, причем работу по специальности. К этому их еще подталкивает тот факт, что наши работодатели по приему на работу уже хотят иметь человека с опытом работы, несмотря на то, что это студенты, казалось бы, откуда у него может быть опыт. Это тоже подталкивает студентов к поиску работы еще во время их учебы. Просто другое дело, что обычно после окончания они могут претендовать на что-то более такое значимое, более хорошо оплачиваемое рабочее место. Сейчас им будет сложнее на такие места устроиться. Но, повторяю, общее влияние на основные показатели безработицы это явление не окажет.
Опять-таки, по данным рекрутинговых агентств, в начале лета самый высокий прирост предлагаемых рынку труда вакансий отмечался в промышленности, финансовом секторе, сервисных услугах или на транспорте, то есть в отраслях, где фактор сезонности количества рабочих мест имеет куда меньшее значение, чем, скажем, в строительстве, где этот прирост также был значительным, но очевидным с приходом лета. Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Работодатели, они в любое время и в любой ситуации, даже не очень благоприятной, в экономическом плане они ищут профессионалов, людей с необходимым уровнем квалификации. А в промышленности у нас уже довольно долго дефицит специалистов, дефицит квалифицированных рабочих кадров, и пока ничего коренным образом не меняется ни с точки зрения подготовки таких кадров, ни с точки зрения престижа и привлекательности рабочих профессий. С финансами похожая ситуация. Конечно, это очень популярная сфера, потому что там уровень оплаты труда гораздо выше, чем средний по экономике. Но, тем не менее, профессионалов все равно не хватает. И в кризис многие компании, пользуясь слабостью конкурентов, они стараются просто перекупать, предлагать более высокое вознаграждение высокопрофессиональным специалистам. Я думаю, здесь такая ситуация, когда работодатели ищут качественных сотрудников, но просто на рынке их очень мало. В принципе, новых не готовят, а старые уже либо имеют стабильную работу и устраивающий уровень заработной платы, либо ничего не готовы менять. То есть это вот вечная такая конкуренция за кадры, за профессионалов.
Нина Тимофеева, Центр трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мне кажется, что касается вот промышленности, вот такой высокий спрос на рабочие места в условиях, когда падает производство, на самом деле очень объяснимо, поскольку в этих отраслях очень высокий оборот рабочей силы. Оттуда очень много людей уходит, поэтому работодатели волей-неволей вынуждены заниматься поисками рабочей силы, которая может заменить тех, кто уже ушел. Промышленность стоит на одном из первых мест по обороту рабочей силы. Там четверть вообще работников каждый год как бы обновляются. Поэтому вот этот вот спрос, он не говорит о том, что началось оживление в нашей промышленности, а свидетельствует скорее о том, что многие люди недовольны условием работы в этих отраслях. Они уходят, а работодатели пытаются найти им замену.
Итак, фиксируемый уровень общей безработицы в России продолжает снижаться, несмотря на углубление спада в экономике, что, по идее, должно было бы, наоборот, его резко повышать. Но при этом, обращают внимание эксперты, если учесть фактор сезонности, то уровень безработицы в стране еще с лета 2014 года, хотя и медленно, но повышается. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.